Матвей Добров. Мир по моему слову 1. Глава 0. Пролог. Курсор в пустоте. Смерть пахла перегретым пластиком и дешевым кофе, который Лев пил литрами последние 3 дня. В квартире на 14 этаже царил полумрак, разбавляемый лишь лихорадочным синим сиянием 2 мониторов. На левом экране висел открытый текстовый редактор. Курсор замер после фразы, и тогда небо раскололось, обнажив изнанку Бога. «Красиво, но бессмысленно», – прошептал Лев пересохшими губами. Его пальцы, запятнанные чернилами, замерли над клавишами. Ему было 32. Он считал себя творцом миров, но на деле был заперт в коробке из невыплаченной ипотеки и творческого кризиса. В окне мессенджера всплыло уведомление. «Кирилл, Лев, ты спишь? Посмотри логи сервера. Я запустил твою нейросетевую модель через свой новый движок-стабилизатор. Система выдает странные каскадные ошибки в секторе болот». Лев хотел закрыть чат, но в этот момент в груди что-то лопнуло. Это не было похоже на сердечный приступ. Это был резкий, сухой щелчок, за которым последовала ледяная тишина. Последнее, что он увидел, сообщение от Кирилла, которое начало заполнять весь экран. «Запускаю принудительную синхронизацию интерфейса. Держись, я сейчас все исправлю». Лев упал лицом на клавиатуру. Затем пришла вода. Темная, вонючая и бесконечная. Глава 1. Гнилое рыбье брюхо. Тьма была неполной. В ней плавали пятна, грязно-желтые, пульсирующие тупой болью. Лев открыл глаза. Над ним был свод из чего-то живого, мокрого, испещренного сетью пульсирующих прожилок. Воздух пах старыми рыбьими потрохами и сладостью разложения. Он попытался пошевелиться, и по телу пронесся вихрь боли. Его кожа была серой, покрытой слизью и рыбьей чешуей. Пальцы стали длинными, с перепонками. Он был внутри своей собственной ленивой метафоры. Глубинные болотники, низшая каста. Описаны для атмосферы безнадежности. Тишину разорвал скрип. Существо с головой сама и черными глазами, пуговицами, замахнулось костяной дубиной. Энновая. Подаль. Булькнуло оно. Это была его собственная цитата. Но удара не последовало. Сверху пробился луч цвета старого пергамента. Он пах пылью и чернилами. Луч ударил в землю, и на мгновение в воздухе проступили геометрические линии чертежа. Болотник взвыл и отпрянул. В сознании льва раздался импульс, смесь отчаяния и узнавания. «Кирилл?» Импульс исчез. Лев посмотрел на свои уродливые ладони. Это был счет. И его только что предъявили к оплате. Глава 2. Лихорадка малых чисел. Время в гнилом рыбье брюхе не текло, оно сочилось. Лев лежал в лихорадке, чувствуя, как его человеческая воля воюет с телом гнильки. «Ванька! Ты живой, али как?» Рядом сидела Машка, маленькая гнилька, расходный материал его сюжета. Она была больна. Лев понял страшную вещь. Мир не мог дать умереть ему, автору, и поэтому перенаправил его смерть на ближайшую цель. На Машку. «Живой!» выдавил он. Машка прижалась к его боку. Она просила рассказать про солнце, про которое он кричал в бреду. И Лев рассказывал про московские закаты, про тепло, которое пахнет хлебом. Она слушала, пока не остыла. Машка умерла тихо, забрав его гниль. Лев снял с ее шеи кожаный шнурок с камнем. «Это мой первый долг», – прошептал он, обматывая шнурок вокруг запястья. «Творец пришел оплатить счета?» Прогрохотал голос из самой почвы. Лев выскочил из хижины. Болото расстилалось перед ним, а на горизонте снова мелькнула синяя искра. Кирилл продолжал поиск. Глава 3. Логика ошибки. Дорога к мглистым ущельям заняла 2 дня. Тело гнильки оказалось выносливым. В поющих топях Лев наткнулся на Лию, недописанного персонажа, застрявшего в трясине. На нее охотилась аномалия, ком из материализованных букв и обрывков фраз. Лев не знал магии, но он знал структуру. Он напомнил реальности о строчке из своего текста, поверхность болота сковала корка. Вода под Лией мгновенно превратилась в камень. В этот момент небо раскололось. Синий луч Кирилла ударил в аномалию, стирая ее как ластиком. Беззвучно и страшно. Обнаружен мусорный объект. Удаление завершено. Кирилл не спасал мир, он его форматировал. «Беги!» — крикнул Лев Лиё. «Он сотрет все ради своей чистоты», — предупредил голос Аэдрана. «Иди к шахтам, автор. Мое время истекает, а твое только начинается». Глава 4. Железный горизонт. Граница между гнилым рыбьим брюхом и мглистыми ущельями пахла серой и страхом. Лев шел к шахтам не потому, что хотел, а потому, что это было единственное место, где гора могла укрыть его от синих лучей Кирилла.